Глава третья. Семья и школа. В 1888 году в моей жизни начались большие события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произошло так. Летом жил в деревне племянник матери, 28-летний Моисей Филиппович Шпенцер, умный и хороший человек, в свое время слегка пострадавший, как говорили тогда, и потому не попавший из гимназии в университет. Он занимался немного журналистикой, немного статистикой. В деревню он приехал бороться с угрозой туберкулеза. У матери своей и нескольких сестер Моня, как его называли, был предметом гордости и по способностям, и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу семью. Все заранее радовались его приезду. Вместе с другими радовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в столовую, я стоял за порогом так называемой детской, маленькой угловой комнаты, и не решался продвинуться вперед, потому что оба мои ботинка открывали два зияющих рта. Это было не от бедности. В то время семья была уже очень зажиточна, а от деревенского безразличия, от переобремененности работой, от невысокого уровня семейных потребностей. «Здравствуй, мальчик», — сказал Моисей Филиппович, — «иди-ка сюда». «Здравствуйте», — ответил мальчик, но с места не двигался. Гостю с виноватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел меня из трудного положения, перенеся через порог и крепко обняв. За обедом Моня был центром внимания. Мать подкладывала ему лучшие куски, спрашивала, вкусно ли, и добивалась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в загон, Моня сказал мне: «Айда пить парное молоко, бери стаканы, да ты их бери, голубчик, пальцами снаружи, а не снутри». От Мони я узнавал многое, чего не знал ранее: как держать стаканы и как умываться, как правильно произносить разные слова и почему полезно для груди молоко прямо из-под коровы. Шпенцер гулял, писал, играл в кегли и занимался со мной арифметикой и русским языком, готовя меня в первый класс. Я относился к нему восторженно, но и с тревогой. В нем чувствовалось начало какой-то более требовательной дисциплины. Это было начало городской культуры. Моня был приветлив со своими деревенскими родственниками, много шутил и напевал мягким тенором. Но моментами его настроение чем-то омрачалось. Он сидел за обедом молчаливым и замкнутым. На него глядели с тревогой, спрашивали, что с ним, не болен ли. Он отвечал кратко и уклончиво. Только смутно, и то лишь к концу пребывания гостей в деревне, я стал догадываться о причинах таких приступов замкнутости. Моню поражала какая-нибудь деревенская грубость или несправедливость. Не то чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми хозяевами, нет, этого сказать ни в каком случае нельзя. Характер отношений к рабочим и крестьянам был никак не хуже, чем в других экономиях, но и немногим лучше. А это значит, что он был тяжким. Когда приказчик отклестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнел и сказал сквозь зубы: «Какая гадость!» И я чувствовал, что это гадость. Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Думаю, что да. Но, во всяком случае, он помог мне в этом, и уже одно это привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности. Шпенцер собирался жениться на начальнице Одесского казенного училища для еврейских девочек. В Яновке ее никто не знал, но все заранее считали, что она должна быть выдающимся человеком и как начальница училища, и как будущая жена Мони. Было решено, следующей весной меня отвезут в Одессу, и я буду жить в семье Шпенцера и поступлю в гимназию. Портной из колонии кое-как обрядил меня. В большой ящик были уложены горшки с маслом, банки с вареньем и другие гостинцы для городской родни. Прощались долго. Плакал я крепко, плакала мать, плакали сестры. И тут я впервые почувствовал, как дорога мне Яновка со всеми, кто в ней. Ехали на станцию на лошадях, степью, и я плакал до самого поворота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились поездом на Николаево, там пересаживались на пароход. Гудок парохода отдался мурашками в спине и прозвучал, как возвещение новой жизни. Но это только еще река Буг, море впереди, многое, многое еще впереди. Вот пристань, извозчик, Покровский переулок и старый большой дом, где помещается училище для девочек и его начальница. Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб и щеки. Сперва молодая женщина, потом старая, это ее мать. Моисей Филиппович шутит, как всегда, расспрашивает про иновку, про всех обитателей и даже про знакомых коров. Но мне коровы теперь кажутся такими малозначительными существами, что я стесняюсь даже говорить о них в таком избранном обществе. Квартира невелика. В столовой мне отведен угол за занавесью. Здесь я и провел первые 4 года своей школьной жизни. Я оказался сразу и целиком во власти той привлекательной, но и требовательной дисциплины, которая еще в деревне повеяла на меня от Моисея Филипповича. Режим в семье был не то что строгий, но правильный. Именно этим он в первое время ощущался как строгий. В 9 часов мне полагалось ложиться спать, и лишь по мере моего передвижения в старшие классы час сна отодвигался. Мне шаг за шагом объясняли, что нужно здороваться по утрам, содержать опрятно руки и ногти, не есть с ножа, никогда не опаздывать, благодарить прислугу, когда она подает, и не отзываться о людях дурно за их спиной. Я узнавал, что десятки слов, которые в деревне казались непререкаемыми, суть не русские слова, а испорченные украинские. Каждый день передо мной открывалась частица более культурной среды, чем та, в которой я провел первые 9 лет своей жизни. Даже мастерская начинала блекнуть и утрачивать свои чары перед обаянием классической литературы и колдовством театра. Я становился маленьким горожанином, но иногда деревня ярко вспыхивала в сознании и тянула к себе, как потерянный рай. Тогда я тосковал, слонялся, писал пальцем на стекле приветы матери или плакал в подушку. Жизнь в семье Моисея Филипповича была скромной, средств хватало в обрез. У главы семьи не было определенной работы. Он делал переводы греческих трагедий с примечаниями, писал рассказы для детей, штудировал Шлоссера и других историков, намереваясь составить наглядные хронологические таблицы, и помогал своей жене по управлению училищем. Лишь позже он создал маленькое издательство, которое туго развивалось в первые годы, чтобы затем быстро подняться. 10-12 лет спустя он стал виднейшим издателем на юге России, владельцем большой типографии и собственного дома. Я прожил в этой семье 6 лет, которые совпали с первым периодом издательства. Я близко познакомился с набором, правкой, версткой, печатанием, фальцовкой и брошюровкой. Правка корректуры стала любимым моим развлечением. Любовь моя к свежеотпечатанной бумаге ведет свое происхождение от тех далеких школьных лет. Как всегда в буржуазных, особенно в мелкобуржуазных семьях, прислуга играла хоть и малозаметную, но немалую роль в моей жизни. Первая прислуга Даша повела со мной особую дружбу, секретную, поверяя мне разные свои тайны. После обеда, когда все отдыхали, я шел украдкой на кухню. Там Даша урывками рассказывала мне про свою жизнь и про первую свою любовь. После Даши была житомирская еврейка, разошедшаяся с мужем. Такой злой, такой поганый, — жаловалась она мне. Я стал учить ее грамоте. Каждый день она проводила не меньше получаса за моим столом, вникая в тайну букв и их связей в слова. В это время в семье уже был младенец, и понадобилась кормилица. Я писал кормилице письма. Она жаловалась своему мужу, уехавшему в Америку, на свои страдания. Я накладывал по ее просьбе самые мрачные краски, затем присовокуплял, что только один наш младенец является яркой звездой на мрачном небосклоне моей жизни. Кормилица была в восторге. Я сам перечитывал письмо вслух с удовольствием, хотя заключительная часть, где говорилось насчет присылки долларов, смущала меня. Затем она просила. А теперь еще одно письмо. «Кому?» — спрашивал я, готовясь к творчеству. «Двоюродному брату», — отвечала кормилица, но как-то неуверенно. Письмо тоже говорило о мрачной жизни, ничего не говорило о звезде и заканчивалось согласием приехать к нему, если он того пожелает. Не успевала кормилица уйти с письмами, как ко мне входила прислуга, моя ученица, подслушивавшая, очевидно, у дверей. «И совсем он ей не двоюродный брат», — шептала она мне с возмущением. «А кто же?» — спрашивал я. «Просто так себе», — отвечала она, — «и я имел повод поразмыслить над сложностью человеческих отношений». За обедом Фанни Соломонна сказала мне с особой улыбкой. «Что ж ты, сочинитель, не хочешь еще супу?» «А что?» — спросил я с тревогой. «Да ничего. Ведь это ты сочинял письма кормильце. Значит, ты и есть сочинитель. Как у тебя там сказано? Звезда на мрачном небосклоне. Право, сочинитель». И, не выдержав тона, она расхохоталась. «Написано хорошо», — сказал, успокаивая меня Моисей Филиппович. «Только, знаешь, больше уж не пиши ты ей писем. Пусть лучше Фанни сама ей пишет». Путанная изнанка жизни, не признанная ни семьей, ни школой, не переставала от этого существовать и оказывалась достаточно могущественной и вездесущей, чтобы добиться внимания к себе со стороны десятилетнего мальчика. Ее не пускали ни через школьную комнату, ни через парадную дверь квартиры. Она нашла себе путь через кухню. 10-процентная норма для евреев в казенных учебных заведениях введена была в 1887 году. Циркуляр министра народного просвещения от 10 июля 1887 года устанавливал следующие нормы для приема евреев в учебные заведения. 10% от общего числа учащихся в черте оседлости, 5% вне этой черты. 3% в столицах. Попасть в гимназию было совсем почти безнадежно. Требовались протекция или подкуп. Реальное училище отличалось от гимназии отсутствием классических языков и более широким курсом по математике, естествознанию и новым языкам. Норма распространялась и на реальное училище. Но наплыв сюда был меньше, и потому шансов больше. В журналах и газетах долго шла полемика по поводу классического и реального образования. Консерваторы считали, что классицизм прививает дисциплину. Вернее сказать, надеялись, что гражданин, вынесший в детстве греческую зубрежку, вынесет в течение остальной жизни царский режим. Либералы же, не отказываясь от классицизма, который является молочным братом либерализма, ибо оба они происходят от Ренессанса, покровительствовали в то же время и реальному образованию. К тому времени, когда я определялся в учебные заведения, споры эти примолкли вследствие особого циркуляра, запретившего обсуждение вопроса о предпочтительности разных родов образования. Осенью я экзаменовался в первый класс реального училища Святого Павла. Вступительный экзамен я выдержал посредственно, тройка по русскому, четверка по арифметике. Этого было недостаточно, так как норма вела к строжайшему отбору, осложнявшемуся, разумеется, взяточничеством. Решено было поместить меня в приготовительный класс, который состоял при казенном училище в качестве частной школы, и откуда евреев переводили в первый класс хоть и по норме, но с преимуществом над экстернами. Реальное училище Святого Павла по происхождению своему было немецким учебным заведением. Оно возникло при лютеранской церковной общине и обслуживало многочисленных немцев Одессы и Южного района вообще. Хотя училище Святого Павла наделено было государственными правами. Но так как в нем имелось только 6 классов, то для поступления в высшие учебные заведения нужно было пройти через 7-й класс при другом реальном училище. Предполагалось, очевидно, что в последнем классе будет выколочен излишек немецкого духа. Впрочем, и в самом училище святого Павла дух этот из года в год шел на убыль. Школьники-немцы составляли меньше половины, из школьной администрации немцы настойчиво вытеснялись. Первые дни занятий в училище были сперва днями скорби, затем днями радости. Я шел в школу в новом с иголочки форменном костюме, в новой фуражке с желтым кантом и с замечательным металлическим гербом, который между двух трилистников заключал сложные инициалы училища. За спиной у меня был новенький ранец, а в нем новенькие учебники в блестящих переплетах и красивый пенал со свежеотточенным карандашом, новенькой ручкой и резинкой. Я восторженно нес весь этот груз великолепия по длинной Успенской улице, радуясь, что путь до школы не близок. Мне казалось, что все прохожие глядят с изумлением, а некоторые, может быть, и с завистью на мое замечательное снаряжение. Доверчиво и с интересом я оглядывал все встречные лица. Но совершенно неожиданно высокий худой мальчик лет 13, видимо, из мастерской, так как он нес что-то жестяное в руках, остановился перед пышным реалистиком в двух шагах, откинул назад голову, шумно отхаркнулся, обильно плюнул мне на плечо новенькой блузы, посмотрел на меня с презрением и, не сказав ни слова, прошел мимо. Что толкнуло его на такой поступок? Теперь мне это ясно. Обездоленный мальчишка в изорванной рубашке и в опорках на босу ногу, который должен выполнять грязные поручения хозяев, в то время как сынки их щеголяют в гимназических нарядах, выместил на мне свое чувство социального протеста. Но тогда мне было не до обобщений. Я долго вытирал плечо листьями каштана, кипел от бессильной обиды и последнюю часть пути совершил в омраченном настроении. Второй удар ждал меня во дворе школы. «Петр Павлович, вот еще один!» — кричали школьники. «Тоже в форме! Приготовишка несчастный! Что такое?» Оказалось, вот что. Так как приготовительный класс считался частной школой, то приготовишкам строжайше возбранялось носить форму. Петр Павлович, надзиратель с черной бородой, объяснил мне, что нужно снять герб, устранить канты, снять бляху и заменить пуговицы с орлами простыми костяными пуговицами. Так обрушилось на меня второе несчастье. В этот день занятий в школе не было. Школьники-немцы, а с ними и многие другие, собрались в лютеранской церкви, имя которой носила школа. Я сразу попал под опеку коренастого мальчика, который оставался в приготовительном классе на второй год, знал все порядки и усадил меня с собою рядом на скамье кирхи. Я впервые услышал орган, и звуки его наполняли душу трепетом. Потом вышел высокий и бритый человек с белыми отворотами, и голос его раскатывался по церкви, так что одна волна нагоняла другую. Непонятность языка удестеряла величие проповеди. — Кто это говорит? — спрашивал я с волнением. — Это сам пастор Биннеман, — объяснял мне Карлсон. — Он ужасно умный человек, самый умный человек в Одессе. — А что он говорил? — Ну, знаешь, все, что полагается, с гораздо меньшим уже энтузиазмом, — объяснял Карлсон, — что надо быть хорошим учеником, прилежно учиться и дружно жить с товарищами. Этот скуластый почитатель Биннемана оказался упорным лентяем и страшным драчуном, который во время перемен насаживал синяки направо и налево. Второй день принес утешение. Я сразу выделился по арифметике и хорошо списал с доски прописи. Учитель Руденко похвалил меня перед всем классом и поставил мне 2 пятерки. Это примирило меня с костяными пуговицами на куртке. Немецкий язык в младших классах преподавал сам директор Христиан Христианович Шванбах. Это был прилизанный чиновник, попавший на столь высокий пост только потому, что он был зятем самого Биннмана. Христиан Христианович начал с того, что осмотрел всем школьникам руки и нашел, что у меня руки чисты. Затем, когда я аккуратно скопировал с доски, директор одобрил меня и поставил мне 5. Так, после первого же дня занятий, я возвращался из школы, отягощенный 3 пятерками. Я нес их в ранц, как драгоценный клад, не шел, а бежал на Покровский переулок, гонимый жаждой семейной славы. Так я стал школьником. Я рано вставал, торопливо пил свой утренний чай, запихивал в карман пальто, завернутый в бумажку, завтрак, и бежал в школу, чтобы поспеть к утренней молитве. Я не опаздывал. Я спокойно сидел за партой. Я внимательно слушал и тщательно списывал с доски. Я прилежно готовил дома свои уроки. Я ложился спать в положенный час, чтобы на другое утро торопливо пить свой чай и снова бежать в школу под страхом опоздать к утренней молитве. Я аккуратно переходил из класса в класс. Встречая кого-либо из учителей на улице, я кланялся со всей возможной почтительностью. Процент чудаков среди людей очень значителен, но особенно велик он среди учителей. В реальном училище святого Павла уровень учителей был, пожалуй, выше среднего. Училище считалось хорошим и не без основания. Режим был строгий, требовательный. Вожжи из года в год натягивались стужи, особенно после того, как директорская власть из рук Шварнбаха перешла в руки Николая Антоновича Каминского. Это был физик по специальности, человек-ненавистник по темпераменту. Он никогда не глядел на того, с кем говорил, двигался по коридорам и по классу неслышно, на резиновых подбивках, голосом ему служил небольшой сиплый фальцет, который, не повышаясь, умел наводить ужас. С внешней стороны Каминский казался ровным, но внутренне никогда не выходил из состояния отстоявшегося раздражения. Его отношение даже к лучшим ученикам было отношением вооруженного нейтралитета. Таким, в частности, было его отношение ко мне. В качестве физика Каминский изобрел собственный прибор для доказательства закона Бойля-Мариотта относительно упругости газов. После демонстрирования прибора всегда находились 2-3 ученика, которые хорошо рассчитанным шепотом говорили друг другу: «Вот так здорово!» Кто-нибудь, приподнимаясь, как бы неуверенно спрашивал: «А кто изобретатель этого прибора?» Каминский отвечал небрежно своим простуженным фальцетом: «Я строил». Все переглядывались, а двоечники испускали, возможно, громкий вздох восхищения. Когда Шванбаха в интересах русификации заменили Каминским, в инспектора вышел Антон Васильевич Крыжановский, учитель словесности. Это был рыжебородый хитрец из семинаристов, большой любитель подарков, с чуть-чуть либеральным налетом, очень умело прикрывавший задние мысли наигранным добродушием. Получив назначение инспектора, он сразу стал строже и консервативнее. Крыжановский преподавал русский язык с 1 класса. Меня он выделил за грамотность и любовь к языку. Мои письменные работы он по твердо установившемуся правилу прочитывал в классе вслух и ставил мне 5 с плюсом. Математик Юрченко был коренастый флегматик, себе на уме, по прозванию «бендюжник», что на одесском наречии означает «извозчик-тяжеловоз». Юрченко всем говорил «ты» с 1 класса до последнего и не стеснялся в выражениях. Своей уравновешенной грубоватостью он внушал к себе известного рода уважение, которое с течением времени, однако, рассеялось, когда мальчишки твердо узнали, что Юрченко берет взятки. В разной форме взятки брались, впрочем, и другими учителями. Не успевавший школьник, если это был иногородний, помещался на квартиру к тому учителю, в котором был наиболее заинтересован. Если же ученик был местный, то брал у наиболее угрожающего ему педагога частные уроки по высокой цене.